Альтер М. Улыбнись, пока я смотрю. Глава 1. Дом, где живут тени. Переезд случился в середине августа, когда воздух в городе становится густым и липким, словно засахарившийся мед. Варвара сидела на заднем сиденье старого универсала, прижимаясь виском к горячему стеклу, и смотрела, как знакомые улицы сменяются сначала унылыми пригородами, а потом и вовсе бесконечным полотном смешанного леса. Машину вела мать, молча, сосредоточенно, сжав руль побелевшими пальцами. Отец остался в городе доживать свою отдельную жизнь, от которой семье достались только алименты, редкие звонки по праздникам и этот автомобиль, видавший виды, но исправно тянувший свою лямку. В салоне пахло бензином, старой обивкой и мятными леденцами, которые мать поглощала один за другим, пытаясь бросить курить. Варваре было 15, и весь ее мир только что сжался до размеров чемодана с одеждой, рюкзака с ноутбуком и картонной коробки, где лежали самые ценные вещи. Старый зеркальный фотоаппарат «Зенит», доставшийся от деда, штатив, объективы и кольцевая лампа, купленная на деньги, заработанные первой в жизни подработкой, расклейкой объявлений. «Долго еще?» — спросила она, не поворачивая головы. Мать бросила взгляд на навигатор, прилепленный к лобовому стеклу на присоске. «Часа полтора». «Ты как, нормально?» «Нормально». Смешное слово. Варвара не знала, что такое нормально. Нормально — это когда ты просыпаешься утром в своей комнате, стены которой оклеены постерами музыкальных групп, когда ты выходишь на кухню. А там пахнет кофе и подгоревшими тостами, когда ты опаздываешь в школу, переписываешься с подругами на скучных уроках, гуляешь вечером по парку. Этого больше не будет. Вместо этого они едут в дом, который мать называет родовым гнездом, хотя на самом деле это просто старый деревянный особняк, построенный еще прадедом где-то в глуши, в деревне, которая даже на картах обозначена мелким, едва заметным шрифтом. Едут, потому что бабушка больше не может жить одна. О бабушке Варвара знала немного. Та всегда была фигурой далекой, почти мифической. Жила в этом самом доме, приезжала в город раз в 2-3 года, привозила гостинцы, сушеные яблоки, варенье из крыжовника, вязаные носки. Высокая, статная, с копной седых волос, уложенных в тугой пучок, она говорила мало, но всегда как-то весомо, будто каждое слово было отлито из металла. Варвара ее не боялась, но и особой теплоты не испытывала. Бабушка была словно персонаж из старой книжки, интересный, но совершенно чужой. Все изменилось полгода назад. Бабушка начала звонить матери. Сначала раз в неделю, потом каждый день, потом по несколько раз за день. Она говорила странные вещи, что в доме кто-то есть, что по ночам ходят, что вещи пропадают, а потом находятся в самых неожиданных местах. Мать сначала списывала это на одиночество и возраст, но потом бабушка забыла, как включить плиту. А однажды вышла в магазин и не смогла найти дорогу обратно. Ее привел участковый, случайно встретивший старую женщину, бредущую по проселочной дороге, в тапочках и халате. Диагноз прозвучал как приговор. Деменция, смешанная форма, быстрое прогрессирование. Продать дом и перевести бабушку в город. Такой вариант обсуждался, но мать решила иначе. Она сама уволилась с работы, собрала вещи и объявила Варваре, что они переезжают. «Это временно», — сказала она тогда. «Бабушке нужен уход. Мы не можем сдать ее в интернат. Это было бы предательством». Варвара не спорила. Она вообще редко спорила с матерью. Та была из породы людей, которые принимают решения быстро и бесповоротно, и любое возражение лишь укрепляло ее в собственной правоте. В конце концов, какая разница, где жить? Школы все равно нет, будут онлайн-уроки. Друзья? С друзьями можно переписываться. А все остальное. Варвара давно поняла, что жизнь — это череда утрат, и каждый справляется с ними по-своему. Она справлялась, снимая видео.